Глава 24. Конец путешествия. Через 2 часа третьему капитану стало настолько лучше, что мы смогли поднять его на поверхность. Затем капитаны вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Теперь вокруг поляны, среди разбитых зеркальных цветов, стояли 3 космических корабля – «Пегас», «Синяя чайка» и служебный корабль с проекта «Венера», у которого не было названия, только длинный номер. «Пап», — сказала Алиса, — «можно я в лес схожу?» «Зачем?» «Поищу целых зеркал. Нельзя нам на Землю возвращаться без нового букета». «Только осторожнее», — предупредил я. «Теперь на тебе не желтый комбинезон, а голубой, и птица-крок тебя не спутает со своим птенцом». Пока корабли готовились к дальнему полету, я выпустил Склиса попастись на лужайку. Склис тяжело прыгал от радости по траве, высоко подбрасывая копыта, мотал крыльями, но летать наотрез отказывался.
«Это самая веселая корова, каких мне приходилось видеть», — признался доктор Верховцев. «Но в хозяйстве такая корова неудобна».
«Нам уже говорили, что их трудно пасти», — согласился я. «Зато склисы могут перебираться через глубокие реки, если пастбище на другом берегу». Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет галактики. «Зеленый», — сказал я, — «присмотри, пожалуйста, за коровой, пока я покормлю остальных зверей, а то как бы ее птица-крок не унесла». И тут я увидел, что на планету спускается еще один космический корабль. Это уж ни на что не похоже. Не планета, а космодром. Откуда ему здесь взяться? Я решил было, что это подкрепление пиратам, и хотел поднять тревогу, но тут же сообразил, что корабль терпит бедствие. Он летел не прямо, а переворачивался, как-то странно кособочился, а за его хвостом тянулась какая-то серая масса, которая тормозила его и мешала нормально снижаться. На мой крик все выбежали из кораблей и глядели, как спускается новый корабль. «Включи рацию, Зеленый!» — сказал Полосков. Зеленый бросился к Пегасу, настроился на волну корабля и включил рацию на полную мощность, чтобы мы снаружи тоже все слышали.
«Корабль!» — взывал Зеленый. «Что с вами? Вы терпите бедствие? Отзовитесь!»
Приятный женский голос ответил. «Бедствия меня не касаются. Главное — не упустить, а остальное — пустяки». «Какой знакомый голос», — сказал я. «Где-то я его слышал». «Когда заблудились у пустой планеты», — подсказала Алиса.
«Стойте», — прервал нас первый капитан. «Могу поклясться, что это моя жена Элла».
Капитан побледнел и со всех ног бросился в радиорубку к Зеленому, и тут же мы услышали его голос.
«Элла, это ты? Что случилось?»
«Кто это говорит?» — спросил женский голос строго.
«Это ты, Сева? А почему ты не на Венере? Ты же знаешь, как я беспокоюсь, когда ты улетаешь в космос».
Второй капитан улыбнулся. «Она никак не может привыкнуть», — сказал он мне, — «что у нее муж — космический капитан, хотя сама исколесила всю галактику».
«Да не в этом дело», — сказал первый капитан. «Ты забыла, что твой корабль терпит бедствие. Тебе нужна помощь. Что ты за собой тащишь?»
«Ну разве ты не видишь?» — удивилась Элла. «Это же живая туманность. Я за ней гонялась 3 недели, поймала в сеть, а теперь она хочет вырваться и улететь. Вот и приходится опускаться на первую попавшуюся планету, чтобы ее укротить. Сева, милый, у тебя нет под рукой какого-нибудь корабля?»
«Ну, конечно, есть», — ответил первый капитан. «И не спеши опускаться. Боюсь, с таким хвостом тебе не удастся это сделать».
«Вот и хорошо. Поднимись на минутку, и мы вместе ее опустим».
Первый капитан еще не кончил разговор, как второй капитан был уже на мостике корабля, и еще через 3 минуты капитаны подняли его в воздух, где Элла боролась с непокорной живой туманностью, о которой в космосе ходит столько легенд, но которую никому еще не удавалось увидеть. 2 корабля справились, наконец, с сетью, и через 3 часа живая туманность, надежно сжатая 2 кораблями, лежала на траве неподалеку от нас. Мы подбежали к ней. Я, надо признаться, бежал первым, потому что понимал, какое великое открытие в биологии совершила Элла. Туманность нас разочаровала. Она, наверное, очень эффектна,
в межзвездном пространстве, когда расстилается на миллионы километров. Но здесь, на траве, она казалась чуть пульсирующим серым сгустком тумана. Люк в корабле Элла распахнулся, и она вышла к трапу. К ней уже бежал ее муж, первый капитан. Он протянул сильные руки, и Элла прыгнула сверху. Капитан поймал ее в воздухе и осторожно опустил на землю. «Ты не ушиблась?» — спросил он. «Нет», — ответила Элла и улыбнулась. «И вообще все это неважно». Элла была настоящая красавица, и всем нам очень понравилось. Даже индикатор от переполнивших его чувств стал прозрачным. «Все неважно», — повторила Элла, поправляя светлые волосы. «Туманность поймана, и теперь осталось только довести ее до земли, чтобы скептики убедились, что она существует». Я промолчал, потому что под скептиками она подразумевала, конечно, меня. И я даже вспомнил, что как-то встречался с ней на конференции и высмеял за увлечение фантастикой. Существует на свете множество реальных, обыкновенных животных, изучению которых стоит посвящать время и усилия. Это и малый дракончик, и кустики, и индикатор. Но ведь живая туманность казалась мне выдумкой. Так я тогда и сказал. «Кого я вижу?» — воскликнула Элла, увидев второго капитана. «Я вас несколько лет не видела. Как вы себя чувствуете? Все еще летаете?» «Нет», — ответил второй капитан. «В основном я сидел на одном месте». «Это правильно», — поддержала его Элла. «И на одном месте можно найти массу дел. А чей это очаровательный ребенок?» «Меня зовут Алиса», — ответил очаровательный ребенок. «Алиса? Необычное имя». «Самое обычное. Алиса Селезнева». «Погоди-ка, а твой отец не в московском зоопарке работает?» «В зоопарке», — ответила Алиса, которая не знала о наших научных разногласиях. «Так вот, Алиса, когда увидишь своего отца, передай ему, пожалуйста, что живая туманность — не биологический бред, и не фантастика, и не сказочная выдумка, как он любит повторять, а самая настоящая реальность». «Кстати», — сказала Алиса, — «мой отец здесь. Вот он». Мне ничего не оставалось, как выйти вперед и поздороваться. «Простите», — сказал я признаю свою ошибку». «Ну и отлично», — ответила Элла. «Вы мне поможете потом исследовать туманность?» «С удовольствием». Тогда Элла обернулась к своему мужу. «Расскажи, почему ты здесь оказался?»
«Второй попал в беду», — коротко ответил Сева, «и надо было его выручать. Вот мы и сделали это, с помощью наших новых друзей».
«А в какую беду вы попали, капитан?»
«В плен, к пиратам».
«К пиратам? Но ведь вы их победили давным-давно?»
«Победили, но не до конца. Знаете, как бывает, если оставишь один сорняк на грядке?»
«Все-таки не понимаю», — развела руками Элла. «Ну кто в наши дни сидит по 4 года в плену?»
«Элла прилетела к нам словно из другого мира. Из того мира, в котором мы привыкли жить, но от которого оторвались за последние дни. И в самом деле, ей трудно было поверить, если бы мы начали рассказывать ей о пытках, подземельях и предательстве. И поэтому никто не стал с ней спорить».
«А что вы сделали с пиратами?» — спросила Элла.
«Один сидит в клетке, два в трюме, а самый толстый и хитрый только что был здесь», — ответил второй капитан.
«Кстати, где он?»
«Толстяк пропал», —